Приветствуем вас, уважаемые друзья! 28 августа мы праздновали 210-й праздник Успения Пресвятой Богородицы. Мы не только верим, что Матерь Божья воскреснет в последний день, как все мы, но нам доподлинно известно из апостольского предания, что она уже и плотью воскресла. Радость наша без слез, без горя. Это праздник торжества жизни. А еще свидетельство того, что воскресение не пустое слово, не иносказание, а реальность. Реальность того, что все мы воскреснем и войдем душой, духом и плотью в вечность, в вечную радость нашего Господа. В эфире программа «Мир православия», и мы расскажем вам, чем жила Православная Церковь на этой неделе. Служение патриарха, праздничная литургия в Успенском соборе Московского Кремля. Успение Пресвятой Богородицы, Божественная литургия в Киево-Печерской лавре. Наши святыни, Успенский собор в Золотоноше. Заступники брака, частицы мощей святых Петра и Февронии отныне будут находиться и в Запорожском храме. Обличье времени, юбилей известного украинского живописца Вячеслава Данилова. Немеркнущий мир петриковской росписи. Выставка в Национальном музее украинского народного декоративного искусства. Один из древнейших храмов Московского Кремля освящен в честь Успения Пресвятой Богородицы. 28 августа Успенский собор отметил престольный праздник. Богослужение было совершено особым чином, поскольку возглавил его предстоятель Русской Православной Церкви. «28 августа, в праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля. Его святейшеству сослужили многочисленные архипастыри Русской Православной Церкви, а также благочинные и духовенство Москвы. После сугубой Ектинии святейший патриарх Кирилл совершил молитву о мире в Украине. По окончании литургии было совершено славление Божией Матери. Святейший патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с первосвятительским словом.
Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, уважаемые высокие представители государственной власти, дорогие отцы, братья, сестры, всех вас еще раз сердечно поздравляю с праздником Успения Пресвятой Богородицы, с престольным праздником главного храма Русской Православной Церкви. Мы верим, что предстательство пред Богом, Царицы Небесной, Пресвятой Девы Марии преклоняет милость Божию и к людям, и к народам, и к странам. Но божественная сила и сверхъестественная сила не действует автоматически, не действует магически. И одними этими словами не привлечь благодати Божией, когда мы говорим об особом отношении к нам свыше. Мы должны быть достойны того, что Бог через Мать Свою, Пресвятую Деву, через своих святых угодников изливает на наш народ и на нашу землю. И самым верным и правильным ответом на эту милость является укрепление нашей веры, нашей духовной жизни, нравственного начала и в семье, и в обществе, и в государстве. Вот тогда мы действительно будем достойны особых милостей Божиих. И значит, сила Божия всегда будет пребывать с нами.
Все праздники, связанные с Пречистой Богородицей, еще издревле особенно почитались в Украине. Об этом свидетельствует хотя бы такой факт. Все три лавры Украинской Православной Церкви, Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская, Успенские. В древнейшей лавре Украины Киево-Печерской обители в день праздника побывала наша съемочная группа. свой престольный праздник, День Успения Пресвятой Богородицы и Преснодевы Марии, Киево-Печерская Лавра, как и всегда, отмечала торжественно. В этом году божественную литургию возглавлял предстоятель нашей церкви блаженнейший митрополит Ануфрий, который с избранием на этот пост получил также титул священно-архимандрита Киево-Печерской Лавры. Богослужение было совершено при участии архиереев церкви и монастырской братьев в священном сане. Обычно литургии по большим праздникам совершаются в Лавре под открытым небом на площади перед Успенским собором. Такое огромное количество богомольцев не в состоянии поместить ни один храм. Но погода в этом году внесла свои коррективы, и служба была совершена в соборе. На малом входе предстоятель Украинской Православной Церкви наградил митрополита Волынского и Луцкого Нифонта правом ношения второй панагии. Сан митрополита были возведены архиепископы Устский и Виноградовский Марк. Луганский и Алчевский Митрофан. Тульчинский и Братславский Иоаннафан. Ровенский и Острожский Варфоломей. Каменец-Подольский и Городоцкий Феодор. В сан архиепископа были возведены епископы Макеевский Варнава, Нежинский и Прилукский Ириней, Владимир Волынский и Ковельский Владимир, Ивано-Франковский и Коломыйский Пантелеимон. Поздравляю всех присутствующих с большим праздником, блаженнейший митрополит Ануфрий напомнил, что Божья Матерь, как во время земной своей жизни, так и став небесной царицей, является нашей главной молитвенницей и заступницей. Успение Пресвятой Богородицы – одно из 12 важнейших праздников Православной Церкви. Это день, когда Божья Матерь покинула земной мир и отошла ко Господу. Само название этого праздника свидетельствует о том, что смерть – это не прекращение нашего существования, а успение, сон. Для Богородицы смерть стала переходом от земли на небо, от тления к бессмертию. Праздник Успения впервые стали отмечать в Иерусалиме приблизительно в первом веке. Ранее христиане в Гефсиманском саду над пещерой, где Преснодева была похоронена, построили маленькую церковь. Позднее на том месте была построена величественная базилика, которая стоит до сих пор. В Гефсимании праздник Успения Богородицы отмечается с особой торжественностью. Обстоятельства Успения Божьей Матери известны Церкви из апостольских времен, хотя Евангелие и не упоминает об этом событии. Впрочем, верующие хранили священную историю и передавали ее из уст в уста. Уже во II веке предание о смерти, погребении и чудесном вознесении Богородицы нашло письменное отображение в раннехристианских текстах. Незадолго до Успения Богородица возвратилась из своих проповеднических путешествий в Иерусалим. По велению Божию апостолов, которые в то время проповедовали Евангелие в разных концах мира, ангелы перенесли к ложу Пресвятой Девы. Когда Богородица отдала свою пречистую душу в руки самого Господа, апостолы со свечами и кадильницами в руках, с пением молитв и псалмов, понесли тело Девы в Гефсиманию. Там положили его в пещеру. По мудрому промыслу Божию апостола Фомы не было на погребении Божией Матери. Когда на третий день он пришел к ее гробнице в Гефсимании, то стал печалиться, что не удостоился последнего благословения Пресвятой и прощания с ней. Тогда апостолы решили открыть пещеру, чтобы Фома приложился к святым останкам Преснодевы. Открыв пещеру, они увидели, что тела там нет, остались лишь погребальные пелены. Пресвятая Богородица была дивным образом вознесена с телом на небо. Золотоноша всюду хороша, любят повторять жители Черкасской области. Речь идет об одном из древнейших городов этой области. Центральное сооружение Золотоноши – это ее главный храм, собор в честь Успения Божией Матери. Церковь была построена в центре города в начале 20 века. Еще с середины 18 столетия здесь стоял деревянный храм, который со временем сгорел. Новый величественный каменный собор стал главным в городе, а кроме того, одним из крупнейших храмовых сооружений всей центральной Украины. Его подчеркнуто праздничный вид сразу придал большей торжественности и всему архитектурному облику Золотоноши. В 1910 году Золотоношский Успенский собор был освящен. Атеистическое время чудом не стерло с лица земли этот Дом Божий. В конце 30-х годов 20-го столетия богослужения здесь и вовсе прекратились. С церкви сняли купола и сделали из нее склад соли. От постоянной влаги в помещении появился грибок, который до сих пор разъедает стены храма. Сегодня церковь все еще несет на себе следы недавнего варварства, но, несмотря на это, внутри собор завораживает своим оформлением. Кроме главного Успенского, храм имеет еще и пределы, правый во имя Пресвятой Троицы и левый в честь святителя Николая. От небольшого кладбища, что за алтарной стеной собора, сегодня осталась только могила одного из настоятелей, который служил в храме еще в 19 столетии. А в память тех, кто нашел здесь свой вечный покой, несколько лет назад на месте разрушенного кладбища был установлен крест. Как отдельная территория, эта местность была известна еще в Средневековье. Как город Золотоноша упоминается уже в начале 17 века, такое непривычное название она получила из-за реки Золотоношки, на берегах которой появился город. Если в хорошую погоду смотреть на дно реки, то песок с примесями слюды блестел, как золото. Отсюда и название города. Рядом с поселением здесь стояла казацкая крепость, построенная на острове некогда широкой реки. В эпоху Средневековья здесь шли жестокие бои, в которых знаменитые казацкие витязи обороняли нашу землю и православную веру от уничтожения и поругания. В конце 18 столетия Золотоноша становится уездным городом и получает собственный герб. В 1635 году город получает Магдебургское право. В свое время в нем побывали такие выдающиеся личности, как Тарас Шевченко, Иван Котляревский, Григорий Сковорода. Золотоношский край дал нам первого ректора Киевского университета Михаила Максимовича. Здесь же родился и известный герой Отечественной войны 1812 года, потомок казацкого рода Дмитрий Неверовский. Памятник этому офицеру стоит сегодня рядом с Успенским храмом. На протяжении своего существования этот город переживал и время взлетов, и периоды упадка. Но если душа человека будет непрестанно стремиться к вечному и высокому, если на первом месте всегда будет Творец, тогда никакие невзгоды не смогут нас одолеть. Именно вера в Бога во времена испытаний давала силы нашим предкам, которые Господу отдавали все лучшее, в том числе и свой талант. Поэтому сегодня мы любуемся прекрасными храмами и соборами, которые говорят о человеческом стремлении посвящать Богу все свои умения и способности. И именно поэтому самым лучшим украшением Золотоношского края издревле были ее храмы, самые величественные из которых – собор в честь Успения Божией Матери. Далее о традиционном крестном ходе в Иерусалиме, который прошел накануне Успения, и о массовом крещении в столице Руанды – Кигали. – Накануне праздника Преображения божественная литургия была совершена и на самой высокой точке Крита, вершине горы Псилоритис. Богослужение возглавил клирик Элладской православной церкви митрополит Рифимнона Евгений. На вершине горы находится подворье греческого монастыря Святого Георгия с каменным храмом Честного и Животворящего Креста. Однако богослужение совершается в нем нерегулярно. Вместе со священниками на гору поднялись более сотни паломников. В Иерусалиме накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы прошел традиционный крестный ход с плащаницей Божией Матери. Процессия двинулась от церкви, расположенной напротив храма Воскресения, и направилась в Гефсиманию к гробнице Богородицы. Эта традиция связана с явлением Марии Архангела Гавриила, который принес ей финиковую ветвь и предсказал ее Успение через 3 дня. По традиции, паломники несли в руках изображение Богородицы, свечи, цветы, зеленые веточки базилика, как символ вечной жизни. В Гефсимании по прибытии была совершена божественная литургия. В Германии открылся новый приход Русской Православной Церкви. Приход в честь святителя Луки, архиепископа Симферопольского, открыт в городе Хамельн. Пока что новая община арендует подвальный этаж в одном из городских храмов. Окормляет новую общину клирик храма в соседнем городе. Пока не будет назначен свой настоятель, божественную литургию планируется проводить лишь 1 раз в месяц. В столице Руанды, Кигали, на прошлой неделе было совершено массовое крещение. Таинство совершил епископ бурундийский Иннокентий в водах местной речки Тихой. Желающие креститься прошли курс катехизации в местной воскресной школе. Всего было крещено более 200 человек. После совершения таинства была совершена божественная литургия, на которой новообращенные приступили к причастию. По окончании богослужения были устроены праздничные мероприятия. Далее в программе вы увидите. Заступники брака, частицы мощей святых Петра и Февронии отныне будут находиться и в Запорожском храме. Обличье времени, юбилей известного украинского живописца Вячеслава Данилова. Немеркнущий мир петриковской росписи. Выставка в Национальном музее украинского народного декоративного искусства. Запорожский храм святых Петра и Февронии преобразился в день преображения Господнего. Именно на этот праздник произошло памятное для всего города событие. В храме появились мощи святых благоверных покровителей семьи и брака муромской княжей пары Петра и Февронии. Частицы мощей доставил архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука. Привез не из Мурома, где жили святые, а из Одессы. Южную Пальмиру из Мурома святыню привез один одесских священник. Муром, Одесса, Запорожье. Теперь частицы мощей в иконе святых. Прихожане давно хотели, чтобы в этом запорожском храме находились мощи благоверных супругов. Святые Петр и Феврония были верны не только Богу друг другу, но и городу, где Господь поставил их князьями. По преданию, против них восстали бояре, и святые были вынуждены покинуть город. Князь с княгиней не стали бороться за свой трон, но ради сохранения мира удалились.
Удалиться духовно, не прикасаться к этой скверне, не соединяться с той нечистотой и с тем воплем, который сейчас звучит. Но мне бы очень хотелось, дорогие мои, чтобы мы ничего не боялись. И пример, опять же, святых князей Петра и Февронии показывает нам, что Господь избранных своих не оставляет. А если мы не побоялись в сегодняшний день прийти в храм, если мы не побоялись свидетельствовать о том, что мы, члены Украинской Православной Церкви, верные чада и матери Церкви, дорогие мои, то с нами Бог. Чего нам бояться?
Благоверные супруги Петр и Феврония, безропотно претерпев все оскорбления, были вознаграждены славой не только небесной, но еще и при жизни. Вскоре после их изгнания в городе началась междоусобица. Многие бояре были убиты, а те, что остались в живых, и весь народ просили князя с женой вернуться и продолжить свое мирное правление. Святые благоверные супруги стали примером истинно христианского служения и друг другу, и окружающему миру.
Навсегда в нашем граде останутся частицы мощей святых благоверных князей Петра и Февронии. Пусть мощи святых угодников Божьих Петра и Февронии помогает каждому из нас хранить ту малую церковь, которую дарует нам Господь, это наши семьи, чтобы Господь по их святым молитвам вразумил всех нас, сохранил наши семьи, а если будет сохраняться семья, то и будет сохраняться наша держава, будет сохраняться наше общество.
Художественное произведение – не безмолвная вещь, это жилище авторского замысла, творческого «я» самого автора, и встреча с произведением всегда становится встречей с его творцом. Известный украинский живописец и монументалист Вячеслав Данилов отметил 40-летний юбилей творческой деятельности и 75-летие со дня рождения. Чтобы увидеть обличье времени глазами художника, а именно так называлась одна из недавних выставок автора, в его мастерских побывала наша съемочная группа. Мастерская художника – это особый мир. Здесь рождается новое чудо – картина мастера. Он вкладывает в полотно свою душу. Это место, где приоткрывается завеса тайны творчества. Творческая мастерская художника – это весь мир. А главный объект творчества – человек, его душа. Так считает Вячеслав Данилов. Его работы – это своеобразные художественные исповеди и исследования духовного мира человека.
И до тех пор, пока человек существует на этой планете, он будет являться предметом искусства, предметом художника. И так или иначе художник творит некий облик будущего человека, потому что, в конце концов, нахождение эстетизации образа каким-то в его божественном проявлении, вот это создает другой, новый облик. И это, по-моему, правильно. Я думаю, что в художнике это должно быть заложено. Если он делает по-другому, он служит не создателю, а другому началу.
Вячеслав Павлович Данилов – заслуженный художник Украины. Успешно работает в монументально-декоративном искусстве, станковой живописи, графике, рисунке, пастели, эмали. По международному художественному рейтингу он входит в 10 тысяч лучших художников мира, которые формируют мировое художественное наследие за 18-21 столетия. Он создал барельефы в Днепропетровском театре оперы и балета, в вестибюле диорамы «Битва за Днепр», в фойе театра украинской драмы имени Тараса Шевченко, витражи в Днепропетровской медицинской академии, в Днепропетровском зале органной и камерной музыки, в Днепропетровской консерватории.
У меня есть росписи, где я показываю вот в этой самой консерватории, раньше называлось училище, введение дорога к храму. Там мама вводит мальчика в искусство, в музыку. И через страдания, очищение духовное, через искусство, через культуру, через Баха, через Пушкина, через Чайковского, через Лысенко, через украинскую культуру, через западноевропейскую, русскую культуру, создание единого храма духовного. Вот там в неких таких нарисованных линиях. Он не создан, но он создается нами всеми. Если мы не будем делать, то мы вообще превратимся в пещерных людей.
Выставка «Обличье времени» родилась не случайно. В течение нескольких десятилетий художник создавал эти портреты. По его мнению, каждый человек – это вселенная, уникальная, ни на кого не похожая. И каждая эпоха интересна своими людьми и характерами. Это портреты не только известных личностей, но и обычных, незаметных, рядовых граждан наших стран.
Задача всех нас вместе, художников, именно поднимать в человеческие души человеческое начало. Если мы будем его опускать до низа, до черного, он и останется животным на четвереньках. Для него какая разница, каменный топор или компьютер? Все равно. И он также будет расстреливать этих самых журналистов с вертолета. Ему все равно, он играет в игры компьютерные. И вот мы до этого можем доводить. А ведь художник должен поднять человека до сущности божественного. Для этого есть Бога-человек. Иисус Христос – это есть идеал, чему человек обычный должен подниматься. До понимания своей сущности божественного начала, до своей сущности, что ты не низкое животное, а ты высок в проявлении своего духа.
В своем творчестве Вячеслав Данилов призывает зрителей рассмотреть духовную красоту человека и его божественную суть. Именно это может пробудить в человеке человеческое. А если же делать наоборот и пробуждать в человеке страшные, темные инстинкты, это значит идти против Творца. Работы Вячеслава Данилова можно увидеть в Днепропетровских историческом и художественном музеях, музее эмалей в городе Кечкемет в Венгрии, в частных коллекциях Италии, Германии, Австрии. Немеркнущий мир Петряковской росписи в Киево-Печерской лавре, в Национальном музее украинского народного декоративного искусства, коллекция полнейшего собрания произведений художников села Петряковка. Петряковская роспись прошла триумфальный путь от настенных рисунков в крестьянском доме до оригинальных станковых декоративных панно. Дети, которые пришли в лавру на мастер-класс по петряковской росписи, учились рисовать и пальцем, и соской, и даже пипеткой. Петряковская декоративная роспись – самобытный пласт культуры украинского народа, признанный в мире как феномен национального мышления и художественного воображения.
А сегодня в наших музеях…
Сегодня в нашем музее работы петряковской росписи, начиная с 1913 года. Выставка посвящена столетию нашей коллекции. Так совпало, что в 2013 году ЮНЕСКО внесло петряковскую роспись в нематериальное культурное наследие человечества. Изучать и сохранять материальные памятки Петряковки начали только в начале 20-го столетия, когда по просьбе академика Дмитрия Яворницкого художница Евгения Эвенбах отправилась в экспедицию в Днепропетровскую область зарисовывать настенные росписи местных мастериц. На казацкой земле, в свободном селе, где никогда не было крепостного права, возникло яркое искусство. Фактически всемирно известная петряковская роспись началась из крестьянской домашней стенописи. Каждая хозяйка села Петряковка стремилась сделать свой дом самым живописным. Женщины в селе Петряковка были мастерицами на все руки. Именно они передавали свои живописные умения из поколения в поколение. Рисунки не были рассчитаны на долгую жизнь. Раз в год перед Пасхой все настенные росписи обновляли.
Мастерство началось из стены.
Это искусство началось из стены, потому что женщины стремились всячески украсить свой дом, особенно печь, потому что печь – это как член семьи, потому что она занимала очень важное место в жизни сельской семьи. Поэтому роспись и пошла от стены. Мастерицы из Петряковки пригласили детей на мастер-класс в музей Киево-Печерской лавры. Рассказали, что раньше краски готовили из растений и ягод. Красную из вишни, желтую из шелухи, а зеленую из паслена. А кисточки до сих пор делают из кошачьей шерстки. Показывали, как рисовать соской, пипеткой и даже пальцем. Техника пальцем сближает, потому что нет посредника кисти. Художник непосредственно ощущает краску, ее консистенцию. Дети в восторге от этого. Калину, виноград или рябину, согласно традиции петряковской росписи, рисуют исключительно собственным пальцем. Если увидите калинку без отпечатка пальца, считайте, что она не настоящая, передают из поколения в поколение мастера петряковки. Это все новости на сегодня. На следующей неделе, в понедельник, 1 сентября, память мученика Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников, отдавших жизнь за Христа в начале 4 века. В тот же день церковь чтит икону Божьей Матери Донская, а 4 сентября – день почитания грузинской иконы Божьей Матери. В субботу, 6 сентября, перенесение мощей святителя Петра, митрополита Киевского и всея Руси. Святитель Петр I из митрополитов киевских, имевших с 1325 года постоянное место пребывания в Москве. Поэтому в наше время святителя Петра называют также святителем московским. По благословению и совету святителя в 1326 году была заложена церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы, первый каменный храм Москвы. В тот же день, 6 сентября, память равноапостольного Космы Италийского, который жил в 18 веке. Космы Италийский поистине народный святой Греции. Его икона есть практически в каждом греческом храме, в каждой православной семье. До новых встреч. Всего доброго.